Третья глава. Грех, покаяние. Борис вернулся после попойки у Седлецких часа в 4 утра. Он уже не был пьян. Хмель давно слетел с него. И угрызений совести он не чувствовал. Хотя сейчас, в свете совсем уже прояснившегося сознания, все происходившее представлялось гнусным, грязным и отвратительным. Борис даже брезгливо поморщился при воспоминании об этой Лидии Петровне, с которой он провел весь вечер. И тем не менее, он сам удивлялся этому. Никаких укоров совести он не чувствовал. Хотя бы перед мужем Лидии Петровны, перед своим приятелем Митькой Седлецким, было только какое-то безразличное пустое чувство в душе. Точно там что-то провалилось. Была какая-то пустая легкость. Какая-то оторванность от всего привычного. Войдя в комнату, он снял шубу и малахай. Было тепло. Санитар Василий хорошо протопил печь. Его взгляд упал на портрет Оли в красивой кожаной рамке, недавно им купленной. Да, пожалуй, к этому уж возвращаться больше не придется. Было бы слишком подло. Хорошо, что я еще ничего определенного ей не сказал, хотя и намекал в письмах. «Но да это уж кончено», — сказал он сам себе мысленно, но и от этой мысли не почувствовал ни огорчения, ни укора совести. Захотелось есть. Он достал холодную картошку, солонину и хлеб. Лег спать, но хотя бы очень усталым, долго не мог заснуть. И то накалялся волнующими, похотливыми картинами, которые рисовало ему воображение, и жалел о том, что не углубил, не продолжил приключения с Лидией Петровной, то брезгливо морщился при воспоминании о пережитом в этот вечер. На следующий вечер он узнал, что Митя и Лидия Петровна уезжают в Москву, в отпуск, и, может быть, даже не вернутся в Энск. Ни огорчения, ни радости Борис от этого известия не испытал. Уж во всяком случае он не был влюблен в Лидию Петровну. Это-то он твердо знал. Перепутать грязное, запачкавшее душу чувство к Лидии Петровне со светлым, возвышающим, очищающим душу чувством Коли, он никак не мог. Белое не перепутаясь с черным, и солнце с навозом. К Котляровым на следующий день Борис не пошел. Они для него были слишком тесно связаны с образом Оли, которая была так похожа на них. Каким-то неуловимым сходством, а ему не хотелось затрагивать эту сторону своей души, которая все-таки незаметно, постепенно стала болеть. Вместо прежних своих друзей Котляровых и Воткиных, Борис стал теперь сближаться с пьяной компанией руководов и техников авиаузла, подсмеивавшихся над его целомудрием, скромностью и сдержанностью, но с удовольствием принявших в свое общество молодого начинающего врача, имеющего все шансы выдвинуться. Характер Бориса стал меняться. Он лишился своей обычной, веселой жизнерадостности, стал чаще раздражаться. Вместо прежнего веселого, открытого, у него появился какой-то новый, невеселый, нервный смех. От прежней светлой легкости души не осталось и помина. Пустота в душе, родившаяся в тот вечер, не проходила. Изредка, в трезвые светлые минуты, Борису становилось стыдно за свой новый образ жизни. И как что-то дорогое, светлое, навеки потерянное, вспоминал он первое время своего пребывания в Энске, проведенное в обществе Котляровых, Воткиных и их друзей, приезде отца Александра, миропомазание маленького Степы. На письма Оли он уже несколько раз не ответил. Но всякий раз, когда почтальон приносил ему беленький конверт с когда-то дорогим, знакомым почерком, это больно кололо душу. Каждый раз на минуту вспыхивало ощущение, будто его окунули в грязь, и он сознает это. Однажды, когда несколько дней подряд у них не случилось обычных пьяно-развратных встреч, и Борис немного очнулся от угара, он твердо решил, по крайней мере, хотя несколько умерить размах своей гулянки. А то еще сопьешься или под общественный суд угодишь. А во-вторых, решил написать Ольге, разъясняющее теперешнее положение, письмо, которое должно будет положить конец их прежней дружбе, одно воспоминание о которой теперь только больно кололо Бориса. Но в последний раз еще одна боль. Надо прочитать ее последние письма. Потом их в печь и конец этим наивностям юности. Я вырос теперь из этого. Одиночество, суровый климат, севера, работа, может быть, слишком скоро состарили меня. Но во всяком случае, к этим, конечно, светлым и отрадным, но совершенно незрелым чувством я уже вернуться не могу. Во мне все перегорело, сгорело. Теперь близится зрелость, потом старость. В общем, невеселая вещь жизнь, и кто ее выдумал только? На кой ляд она нам дана? С этими невеселыми мыслями Борис стал читать Олины письма. «Здравствуй, дорогой Борис. Очень я была рада получить твое письмо, в котором ты описываешь приезд АА и то, что было у Котляровых. Я хорошо понял все. Так рада за тебя, что ты принял в этом близкое участие, и спасибо за то, что при этом ты думал обо мне. Я за тебя всегда молюсь и прошу Бога сохранить тебя, помочь тебе во всех твоих делах, и главное, чтобы ты был христианином». «Христианин, нечего сказать». Боря горько, саркастически усмехнулся. Потом взял другое письмо. «Ты знаешь, я недавно была в Никольской церкви. Там батюшка говорил очень хорошую проповедь на тему сегодняшнего воскресения, о блудном сыне. Ведь это образ всех нас, постоянно грешащих, постоянно изменяющих нашему Отцу, Богу. Этот сын имел все, имел неисчислимое богатство, данное ему Отцом. Каждому из нас дал Господь неисчислимое богатство душевных и телесных сил, здоровье, ум, радость жизни, бодрость. И вот этот сын со своим богатством, со своими душевными и телесными силами уходит на страну далече, в тот край, где нет отца. Это всякий край, где есть грех. Там он расточает свое богатство. Без отца оно быстро расточается». В грехе мы легко утрачиваем и здоровье, и светлость разума, и радость жизни, и бодрость. Он голодает, начинает питаться рожцами пищи свиней. Так ведь и каждый грешник голодает духовно, теряет радость и смысл жизни, стремится найти их, пытаясь удовлетвориться грязными плотскими удовольствиями, годными для свиней. И не может. Человек создан для других радостей. Попытки удовольствоваться животными радостями – обман. Тогда он вспоминает, что у него есть отец, который может накормить его, и решается возвратиться к нему. Это и есть момент покаяния. Как мы счастливы, что мы знаем, что у нас есть небесный отец. Как жаль, как горько и страшно за тех, кто этого не знает. И вот грешник делает первый шаг, а уж отец бежит к нему навстречу. И все ему возвращает. Радость, свет, право называться сыном и быть наследником его царства. Чудные свои стихи на эту тему прислала мне с полгода тому назад моя подруга, Люба, Н. Твои дары я расточил, бежал твоей любви и славы, но вновь к тебе бреду в ночи, уже не сын, лишь раб лукавый. Ярмо тяжелое грехов, гнетет измученные плечи. Но слышен будто звук шагов. Уже ли ты идешь навстречу? Готов я быть твоим рабом, или нищим, ждущим милостыни. А ты благостным отцом, заблудшего встречаешь сына. Борис прочитал письмо и опустил голову на грудь. Каждая строка этого письма жгла его душу. Каждый этот образ казался относящимся прямо непосредственно к нему. Хотя Ольга не могла так хорошо знать всех обстоятельств его падения. Разве он не ушел на страну далече из светлого мира Оли, Котляровых, отца Александра? Разве он не потерял при этом отходе своих душевных богатств, мира, радостности, богодушия? Разве он не питался пищей свиней, пьянками и гнусностями Лидии Петровны, Маньки, Катерины и прочих? И разве это давало радость? Ведь не полгода, проведенные в Энске, состарили его душу, а именно этот разгул греха. Зачем же он хочет порвать последнюю нить, связывающую его со светлым прошлым, свою переписку с Олей? А лицо Бориса пылало. Сердце было заполнено жгучим, горьким стыдом и раскаянием, сознанием своей слабости, невозможности вырваться из сетей греха, уже опутавших и захвативших его. У входа в приемную кто-то позвонил. Кто это в такой поздний час? Боря пошел открыть и за порогом увидел грузную, запорошенную снегом фигуру Александра Александровича. Его он никак не ожидал. «Ужели ты идешь навстречу?» — мелькнула в голове фраза из только что прочитанного стихотворения. Лицо отца Александра, когда он переступил порог Бориной квартиры, было строго, грустно и спокойно. «Я пришел к вам, Борис Яковлевич, чтобы сказать вам, что завтра на квартире Котляровых будет богослужение. Хотя Мария Степановна говорила мне, что вы, вероятно, не захотите теперь прийти». Отец Александр стоял посреди комнаты в ветхом бараньем тулупе, в валенках, с малахаем в руках, высокий, суровый, такой далекий теперь. Но в глазах его было бесконечно много любви, сочувствия, готовности тотчас же пойти навстречу каждому доброму движению стоявшего перед ним юноши. Борис не знал, что ему ответить. «Я не знаю, батюшка. Я хочу прийти, но я не знаю, может, правда, теперь Котлярову не будут рады». Отец Александр посмотрел на него с бесконечной грустью. «Боря, Боря, Котляровы-то будут рады, а вы-то хотите прийти туда, откуда вы ушли, где вас так любят, где вы только доброе видели?» Борис не мог этого выдержать. Он опустился на стул около своего докторского стола, уронил голову на руки и заплакал жгучими слезами, в которых был стыд, раскаяние и какая-то щемящая, острая сладость. Отец Александр склонился над ним. «Плачьте, плачьте, Боренька. Слезы много могут перед Богом. Только поплакав, вставайте из грязного болота и идите к тому свету, которому зовет и подводит вас Господь. Всю свою душу, всю грязь своего падения, все свои душевные переживания, сомнения, муки, тоску высказал в эту ночь отцу Александру бедный Борис. И только высказав это, только взглянув уже со стороны на тот мир, из которого он твердо решил вырваться, Борис понял, как он страдал все это время. Выслушав его, отец Александр сказал ему: «Покаяние есть от сущего противу естества, сущее по естеству, и от дьявола к Богу через подвиг и труд, обращение. Так учат святые отцы. Вот вы обратились, отвернулись от того, что противно естеству нашему, от грязи греха и порока, от дьявола. Теперь приложите к этому подвиг и труд, преодолевайте искушения. Не бойтесь их, издали они будут казаться неотразимыми. Дьявол будет стараться запугать вас, но вы не бойтесь его немощной силы. Он не сможет ничего сделать вам, если вы не испугаетесь его. Помните, что за вас будут бороться все силы неба во главе со Христом, победившим мир и дьявола, если только вы сами приложите свои силы, примите участие в этой борьбе». Перед отходом отец Александр вынул из своего портфеля походную, небольшую епитрахиль, надел ее, и, положив конец ее на голову Бориса, прочитал молитву: «Господи Боже, спасение рабов Твоих, милостиви, щедри и долготерпеливи, каяйся о злобах наших, не хотяй смерти грешника, но еже обратитесь и живы быть ему, сам и ныне умилосердися рабе Твоем Борисе, и подашь ему образ покаяния, прощения грехов и отпущения, прощай ему всякое согрешение, вольное же и невольное, примири и соедини его святей Твоей Церкви, о Христе Иисусе Господе нашем. С Ним же Тебе подобает держава и великолепие, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Ведь это у нас исповедь была. Приходите завтра к святой литургии, помолитесь покрепче. Все ваши друзья, настоящие друзья, рады будут видеть вас, ведь вас искренне все наши полюбили. Причащаться вам завтра не надо еще, повремените. Надо вам укрепиться на Божьем пути, чтобы не повергнуть святыню псом и не оказаться во второй беде, горше первой. Ну, Христос с вами, спите спокойно с Господом Богом. Ангел-хранитель да охраняет покой ваш. Отец Александр ушел, а Борис стал прислушиваться к внутренним голосам своего сердца, к чудной, странной перемене, происшедшей в нем. Тихая, светлая, непобедимая радость, которая, казалось, навсегда уже покинула его, наполнила теперь сердце. Как не похожа была эта ночь на ту, несколько месяцев тому назад, когда он вернулся от Седлецких. Впрочем, прочь это воспоминание, пусть оно не сквернит часы светлого покоя его души, нашедшей опять Бога. Господи, как хорошо с Тобой! В эту ночь Борис спал очень мало. В 5 часов утра он уже пошел к Котлеровым, так как литургия должна была начаться в 6 часов утра, чтобы окончиться к 8, потому что и Петр Лаврентьевич, и Борис, и все рабочие, присутствовавшие на литургии, с 8 часов должны были быть на работе. Было одно из воскресений Великого Поста, и потому почти все присутствовавшие на службе исповедовались и причащались. Когда Борис пришел к Котлеровым, батюшка, как раз надев епитрахиль, готовился приступить к исповеди. Молитвы перед исповедью были уже прочитаны. Отец Александр читал последнюю молитву. «Се чадо Христос стоит невидимо, приемле исповедование ваше. Все иконы Его пред нами, я же только свидетель есмь, да свидетельствую пред Ним все, что вы скажете мне». Немножко переиначивая на русский лад церковно-славянские слова этой молитвы проповеди, говорил отец Александр. Потом еще от себя он сказал краткое слово. «Крещением мы были присоединены ко Христу. Что может быть выше и сильнее этого? Казалось бы, после того должно было бы для нас начаться светлое, безгрешное, равноангельное житие, возрастание в Боге, для которого мы были сотворены Богом на свет. Так и должно было быть по плану Божию. Но, увы, лишь очень немногие истинные христиане выполнили этот план Божий. Большинство, соединившись со Христом, с Богом нашим, в полноте любви и правды, изменило Ему, отвернулось от Него, покинуло Его, ушло на страну далече. Крещенные детьми, еще в младенческом возрасте, по вине своих родителей, не заботившихся об укреплении и возрастании во Христе своих детей, увлекались мы злыми стремлениями и изменяли Христу. Взрослыми уже сознательно склонялись мы к злому навыку и предпочитали Богу добра, всякие обманы греха. А грех отторгал нас от Христа. Не может быть соединенным со Христом тот, кто находится во грехе. Во Христе не может быть ничего грешного, скверного. Он принял на себя всю нашу природу, нашу плоть, нашу душу, но остался чуждым греха. И тот, кто становится причастным к греху, становится чуждым Христу. Значит ли это, что все люди, согрешившие после крещения, отвергшиеся Христа и изменившие Ему, это наши с ними связи, купленные такой дорогой ценой, обречены на постоянное отчуждение от Него и, следовательно, на вечную гибель? Нет, неизреченная любовь Божия снова призывает их через врата покаяния, и тому, кто кается, кто сожалеет о своих грехах и твердо желает не повторять их, кто отворачивается от них и поворачивается к Христу, твердо предпочитает Христа обманом зла, обещает Господь тому полное прощение и возвращение к себе. Такой человек снова присоединяется к церкви, к телу Христову. Когда священник произносит над ним завершительную молитву, исповеди, «Примири и соедини его святой твоей церкви о Христе Иисусе Господе нашем». Послушайте, что говорит об этом великий подвижник святой Исаия Отшельник. «Святое крещение возродило нас в паке бытия, заменило все естество ветхое естеством обновленным, а покаяние снова вернуло нам чистоту обновленного естества». К такой душе относятся слова Писания: «Слышащи и вижд, и преклони ухо твое, и забуди люди твои и дом отца твоего, и возжелается доброты твоей я». Удивятся такой душе, омытой покаянием, все небесные силы. Удивятся они чистоте, в которую облекло ее покаяние. Удивятся они тому чудному единению с Господом, в которое введена душа покаявшаяся. С того времени, как поврежден грехом род наш, ни один человек не может быть без греха, но покаяние способно возвратить каждого человека в обновленное состояние, в состояние непорочности. И еще говорит тот же святой Исаия: «Утверждая мужеством сердце твое, не предавайся унынию, говоря, как мне исполнить заповеди Господа, когда я грешник? Если человек оставит грехи свои и обратится к Богу, то покаяние возрождает его в новую духовную святую жизнь. Благословен Бог покаяния, и благословен Богу возлюбивший покаяние, и подклонивший вою подвига покаяния. Родится он свыше в паке бытия, совокуплением воли своей с волей Божией. Наоборот, кто оправдывает себя, тот отчуждает себя от покаяния. Вот я и призываю вас, мои духовные чада, прийти к исповеди, искренне каяся, не оправдывая себя, но прося прощения у Бога и стремясь волю свою соединить с волей Божией». Началась исповедь. Один за другим присутствовавшие подходили к аналою, на котором лежало Евангелие и крест, склонялись к ним вместе с батюшкой, что-то говорили ему, потом становились на колени под епитрахиль отца Александра и уходили от аналоя, покрасневшие, взволнованные. Борис смотрел на это тоже взволнованно, потрясенный. В его ушах стояли слова, только что ему слышанные: «Христос стоит невидимо, приемли исповедание ваше, я же только свидетель есть». Значит, здесь Христос стоит невидимо, и там, в его комнате, когда отец Александр слушал его смятенное беспорядочное покаяние, тоже стоял Христос и присоединил его к себе. Вот откуда та радость, тот мир, та тишина, которая царит сейчас в сердце. Вечером, когда после работы Борис снова пришел к Котляровым, отец Александр еще разъяснял насчет исповеди. «В древности, — говорил он, — согрешившие христиане исповедовались перед всей церковью громко и открыто, и предстоятель церкви, епископ, выносил решение ту или другую меру наказания, от учения от церкви или от святого причастия на известное время, известное количество поклонов или что-либо подобное, не потому, что такие наказания сами по себе необходимы, а для того, чтобы этими наказаниями на будущее время поддержать, укрепить слабую человеческую волю, чтобы страх этих наказаний остановил грешника в следующий раз. Впоследствии, когда уровень христианского общества понизился, церковь увидала, что грешникам слишком тяжело бывает признаваться в своих грехах во всеуслышание, да и для большинства верующих не полезно бывает слышать о чужих грехах. Кроме того, такой вид покаяния перед всем народом не давал возможности епископу или священнику вступать в сердечную беседу с исповедующимся, давать ему нужные советы в деле борьбы со грехом. И поэтому святой Василий Великий и другие святители стали вводить тайную исповедь перед уполномоченным на это от церкви ее представителем, епископом или священником. А разве недостаточно бывает просто покаяться перед Богом? Для чего нужно обязательно свой грех кому-то говорить? — спросила отца Александра, недавно прибывшая в Энск и присутствовавшая на беседе, девушка Катя, давняя тульская знакомая Котлярова. Я помню, когда я чувствовала себя грешной, я становилась на колени перед иконой и просила прощения у Бога, и чувствовала себя примиренной с Господом. Это хорошо, Катюша милая, но человек сам себя уж слишком легко оправдывает. Очень легко у человека совесть сбивается, и ему начинает казаться, что то, что он делает, это ничего, хотя к другому делающему тоже он относится строго. «Да-да, я это хорошо по себе знаю», — сказал Борис и покраснел, вспомнив, как строго относился он к беспорядочности и моральной распущенности других, и каким простым, каким простительным казалось это ему в отношении самого себя. А потом вообще всего себя, всю свою внутреннюю жизнь должен человек всегда проверять через других людей, находящихся в церкви, пока не достигнет такой зрелости духовной, что будет жить непрестанно в церкви, значит, в Боге, уже не отпадая от Него, не изменяя Ему. Отдавая себя на суд другому человеку, кающийся упражняется в смирении и свидетелем своего прощения имеет не себя, легко ошибающегося, а церковь, уполномочившую на то своего представителя. Священник же исповедующий должен прежде всего в исповеди ко всему подходить с церковной точки зрения, больше всего избегая вносить в это таинство, как и во всякое иное, что-нибудь свое личное, помня, что он только свидетель покаяния и помощник в деле покаяния кающемуся. В этот вечер отец Александр уехал из Энска, обещав приехать перед Пасхой.